Говард Лавкрафт, Алин Картер. Колокол в башне. Когда-то в Лондоне жил человек, который кричал каждый раз, когда раздавался звон церковных колоколов. Он жил уединенно со своей полосатой кошкой в отеле Грея, и люди принимали его за безобидного сумасшедшего. Его комната была заполнена книгами самого банального и легкомысленного содержания, и час за часом он пытался потеряться среди этих глупых страниц. Очевидно, все, чего он искал в жизни, ни о чем не думать. По какой-то странной причине необходимость размышлять очень пугала его, и от всего, что могло всколыхнуть глубины его воображения, этот человек бежал, как от чумы. Он был очень худым, седым и морщинистым, но некоторые люди утверждали, что он не так стар, как выглядит. Страх сжимал его сердце своими ужасными когтями, и от любого внезапного звука его глаза округлялись, а лоб покрывался капельками пота. Если у этого жильца отеля и были друзья-знакомые, то он их избегал, потому что не хотел отвечать ни на какие вопросы относительно своего странного поведения. Те же, кто когда-то знал его как ученого и эстета, говорили, что им очень жалко видеть его в таком состоянии. Он бросил всех своих знакомых много лет назад, и никто из них не знал наверняка, покинул ли он страну или просто скрылся из виду, поселившись в какой-нибудь тайной глуши. В те дни, о которых я пишу, исполнилось уже 10 лет с тех пор, как он снял комнату в отеле Грея и ни с кем не разговаривал до того самого вечера, когда молодой Уильямс приобрел некрономикон. Этот Уильямс был мечтателем, и ему было всего 23 года. В первый же день, когда он вселился в этот старинный дом, молодой человек почувствовал странность и холодное дыхание космических ветров, исходящих от седого, сморщенного мужчины, живущего в соседней комнате. Будучи любопытным, Уильямс постарался сдружиться со своим соседом, хотя старые друзья не осмеливались приближаться к старику. Молодой человек удивлялся страху, который засел в этом изможденном наблюдателе и слушателе. Никто не сомневался, что этот старик постоянно за чем-то следит и к чему-то прислушивается. Но наблюдал и слушал он скорее разумом, чем глазами и ушами. И каждую свободную минуту он старался утопить в непрестанном потоке легкомысленных, скучных, популярных романов. Но когда начинали звонить церковные колокола, он закрывал уши и вопил, и полосатая кошка, жившая в ее комнате, выла с ним в унисон, пока не стихал в отдалении последний звук. Как ни пытался Уильямс, он не мог заставить своего соседа говорить о чем-то серьезном или сокровенном. Старик во время встреч с молодым соседом принимал несвойственное себе вид и поведение, симулировал улыбку и легкое настроение, лихорадочно и безумно болтал о всяких веселых мелочах, но его голос с каждой минутой становился высоким и напряженным, пока не превращался в пронзительный неразборчивый фальцет. Но знания старика были глубокие и основательные. Его самые тривиальные замечания были предельно ясны. Уильямс не удивился, узнав, что его сосед обучался в Харроу и Оксфорде. Позже выяснилось, что старик был никем иным, как лордом Нортхэмом, о древнем родовом замке которого на побережье Йоркшира ходило так много странных легенд. Но когда Уильямс попытался заговорить о замке и его предполагаемом римском и даже доримском происхождении, старик отказался признать, что в этом строении есть что-то необычное. Он лишь пронзительно хихикал, когда юный посетитель заговорил о тайных подземных склепах, которые, согласно легенде, высечены в сплошных гранитных скалах, которые хмуро смотрят на бурные воды Северного моря. В таком духе проходили посиделки между двумя соседями до самой ночи, когда Уильямс принес домой печально известный некрономикон безумного араба Абдулла Аль-Хазреда. Он знал об этой страшной книге с тех пор, как ему исполнилось 16 лет, и зародившаяся любовь ко всему необычному заставляла его задавать определенные вопросы согбенному от старости хитрому книготорговцу, который содержал странный и пыльный магазинчик на Чандас-стрит. И Уильяма всегда удивляло, почему люди бледнели, когда он упоминал про некрономикон. Старый книготорговец сказал Уильямсу, что, по слухам, только 5 экземпляров пережили гневные эдикты священников и жестокое подавление со стороны законодателей, и что все экземпляры считались благополучно спрятанными теми напуганными, заботливыми хранителями или архивариусами, которые осмелились прочесть ненавистные черные буквы. Но теперь, наконец, Уильямс не только нашел доступную копию пресловутой книги, но и купил ее за такую низкую цену, что это казалось смешным. Он приобрел ее в лавке Иудея, находившейся в самом убогом закоулке рынка Клэр, где молодой человек иногда покупал необычные, любопытные и мрачные артефакты. И он почти вообразил, что закрытые спутанной бородой губы сварливого старого левита изобразили улыбку как бы с облегчением, когда Уильямс обнаружил книгу и объявил о своем желании купить ее. На самом деле, растрепанный кожаный переплет с застежками из латуни, изъеденный яркими пятнами, был размещен на полке так заметно, и цена представляла такое абсурдно малое число, что все это почти заставило Уильямса подозревать, что книготорговец был нетерпелив, даже обеспокоен тем, чтобы поскорее избавиться от этой проклятой книги. Одного взгляда на заголовок было достаточно, чтобы это привело Уильямса в восторг, а некоторые из диаграмм, вставленных в непонятный латинский текст, возбуждали самые напряженные и самые тревожные воспоминания в его уме. Он не мог терять ни минуты, но был охвачен нетерпением взять тяжелую книгу домой и окунуться в дешифровку ее страниц. Уильямс так быстро ушел с покупкой, что едва ли слышал, как старый хихикал, когда молодой человек вышел из книжного магазина. Но когда Уильямс, наконец, благополучно донес книгу до своей комнаты, запер за собой дверь и начал просматривать пожелтевшие страницы, он с огорчением обнаружил, что комбинации из черных букв, которые были почти нечитаемы, и исковерканные идиомы, которыми был переполнен текст, сопротивлялись тем способностям в лингвистике, которыми он обладал. Затем Уильям вспомнил о своем странном соседе, чьи научные достижения намного превышали его собственные. И он постучал в дверь своего загадочного, испуганного друга в поисках помощи, распутывания в витиеватой средневековой латыни. Лорд Нортхэм бессмысленно улыбался своей полосатой кошке, когда в комнату вошел молодой человек. И старик вздрогнул при виде неожиданного гостя. Затем он увидел книгу, и его затрясло. А когда Уильямс громко произнес ее заголовок, старик совсем потерял сознание. Только когда Нортхэм полностью пришел в себя, он начал безумным шепотом рассказывать свою историю или вымысел сумасшедшего. Он решился заговорить, чтобы убедить Уильямса немедля сжечь эти отвратительные страницы, а пепел развеять по ветру. История лорда Нортхэма. «Наверное», — шептал лорд Нортхэм. «Было что-то очень неправильное с самого начала. Но это никогда не пришло бы мне в голову, если бы я не слишком погрузился в исследование одной тайны. Я 19-й барон в родовой линии, начало которой простирается настолько пугающе далеко в прошлое, невероятно далеко, если верить семейной традиции. Есть древние легенды о нашем происхождении в досаксонские времена, когда некий Луний Габиний Капита, военный трибун 3-го легиона Августа, тогда располагавшегося в Линдуме, в Римской Британии, был без промедления отстранен от командования за участие в неких секретных обрядах, не связанных с какой-либо известной и признанной религией. Этот Габиний, как гласят слухи, натолкнулся на пещеру, вырубленную в скале, которая была обращена к бурным водам моря, и в ней странные вороватые люди собирались вместе и творили старший знак в темноте. Таинственный, древний народ, которого не знали бриты, но которого они очень боялись, и шептали, что эти люди были последними, кто жил раньше на Великой Земле, посреди Западного океана. Немногие спаслись, когда давным-давно ту землю поглотили голодные волны, оставив только острова с менгирами и кругами из стоячих камней, из которых Стоунхендж был самым большим. Разумеется, не было никаких доказательств того, что Габиний построил неприступную крепость над этой запретной пещерой и впоследствии стал основателем рода, который в равной степени были бессильны уничтожить пикты, саксы, датчане и норманы, римляне и бриты. Также не было уверенности в невыраженном словами предположении, что из этого сверхъестественного защищенного рода произошел тот самый смелый товарищ и верный лейтенант Черного Принца, которому Эдуард III даровал титул первого барона Нортхэма. Эти легенды не подкреплялись никакими существенными доказательствами, но их часто передавали шепотом. И, по правде говоря, каменная кладка цитадели Нортхэма, по крайней мере, в более старых ее частях, обладала волнующими и даже тревожными сходствами с римской кладкой Адрианова вала. В детстве я всегда видел в высшей степени необычные сны, когда случайно засыпал в самых древних частях замка. И я приобрел нервозную привычку постоянно искать в своих воспоминаниях некие бессвязные сцены или непостижимые модели, или образы со странным смыслом, которые могли возникнуть благодаря определенным эффектам окружающего ландшафта и странным облачным образованиям. Но кажется, ни одно из внешних условий не проявлялось в каких-либо эпизодах моего сна, который я пытался вспомнить по пробуждении. Постепенно я стал мечтателем, который пришел к выводу, что жизнь скучна и неудовлетворительна. Я стал искателем сверхъестественной реальности и необъяснимых взаимосвязей, которые были мне когда-то знакомы, наверное, в предыдущей жизни, но, по-видимому, нигде не обнаруживались в нашем видимом мире. Меня переполняло ощущение, что наш материальный мир — это всего лишь одна прядь, одна нить в бескрайней зловещей ткани, и эти неизведанные владения сталкиваются со сферой известного нам мира в каждой точке. в молодости и ранней зрелости, опустошив книжные источники официальной религии и мистицизма, я обратился к интенсивному чтению оккультных тайн и секретов церемониальной и ритуальной магии. Нигде, однако, я не мог обнаружить того, чего жажду. Средств проникнуть за пределы огромной иллюзии, которую мы называем реальностью, и таким образом получить возможность увидеть те увлекательные миры, отдаленные и невыразимо чуждые, которые смутно являлись в моих снах. И я хотел узнать о том, откуда берется то неосязаемое и непревзойденное великолепие, которое охватывало меня в каждый момент бодрствования и делало банальными и пресными каждое болевое или приятное ощущение, которого могут достичь тело и его чувства. В абсенте и гашише, в опиуме и его настойке, во множестве опасных наркотиков и незаконных или ядовитых алкалоидов я жаждал сверхъестественных видений, преднамеренно и систематически расстраивая рациональный ум и чувства. Но ни в каком опиате не нашел ключа к тому откровению о мирах и измерениях существования, которые могли бы превосходить наш собственный мир. Если бы я нашел такой ключ, это было бы наградой за мои труды. Вместо легкости и удовлетворения я нашел только беспокойство и уныние. И по мере того, как я становился старше, черствость и ограничения жизни становились для меня все более утомительными и сводящими с ума. В течение 90-х годов я пытался спастись от бессмысленности существования, погрузившись в сатанизм, поверхностно изучая все теории и жадно поглощая любое учение, которое могло бы предложить хоть какое-нибудь средство приблизиться к захватывающим перспективам невообразимой науки и философии, идущих вразрез с скучным, неизменным, так называемым законом природы. Сказочные истории Игнатиуса Данелли об Атлантиде и подобные книги я поглощал с интересом, и дюжина малоизвестных предшественников Чарльза Форта увлекла меня на некоторое время, благодаря тому, что они тщательно регистрировали необъяснимые события. Но никак я не мог найти путь к совершенно неизмеримым безднам, лежащим за пределами досягаемости астрономов или за гранью познаваемости для земных космографов. Путь к безымянным вихрям неслыханной странности, где форма и симметрия, свет и тепло, даже материя и энергия сами по себе могут быть подвергнуты немысленной метаморфозе. Я был охвачен жаждой найти предельные невообразимые регионы за пределами ограничений времени и пространства, где законы евклидовой геометрии, причины и следствия нарушены, или сама последовательность времени изогнута, и где химеры и противоречия являются нормой, в то время как рациональное и материальное – всего лишь бесполезные фантазии. Будучи в отчаянии, я искал в путешествиях облегчение своего крайнего разочарования. Я преодолевал многие мили, чтобы проверить подлинность какой-нибудь деревенской байки об аномальном чуде. А однажды я отважился зайти далеко вглубь арабских пустынь в поисках некоего безымянного города, о котором ходили смутные и бездоказательные слухи. Но никто никогда не видел его воочию. В пустыне у меня зародилась мучительная вера в то, что где-то существуют легкодоступные врата, и если я однажды отыщу их, меня свободно пропустят в те внешние глубины, отголоски которых слабо отражались в родовых святилищах моей памяти. Врата, которые я искал, вполне могли находиться в пределах видимого и бодрствующего мира. Но они могли также существовать только в глубинах моего разума или души. Возможно, думалось мне, что я удерживал в своем собственном, наполовину исследованном мозге ту загадочную связь, которая откроет самый сокровенный портал или пробудит мои бездействующие чувства к прошлым или будущим жизням в забытых измерениях реальности, которая даст мне доступ к звездам, к бесконечностям и вечностям, что лежат за их пределами, и к состояниям бытия или способам восприятия, сейчас для меня невероятными. В соответствии с этим намерением я снова обыскал ту трухлявую библиотеку из древних книг, накопленную на протяжении веков баронами моего рода. Среди тех книг были трактаты о демонологии и алхимической науке, заумные и неповторимые философии, работы, в которых обсуждались селевсинские и орфические мистерии и бесчисленные истории о колдовстве и дьявольщине, сочинения каббалы и гностических магов. Хотя я хорошо изучил библиотеку в юности, все же оставалась вероятность того, что осталась какая-нибудь редкая и оккультная рукопись или монография, которую я присмотрел невнимательно или даже пропустил, и которая могла бы содержать ключ, способный открыть эти божественные врата к изумительным перспективам и невероятным чудесам, находящимся снаружи. Отчетливо помню, что это было в дождливый ноябрьский вечер. На полке, заставленной огромным количеством томов, посвященным богословским изысканиям, я обнаружил втиснутую и таким образом спрятанную книгу. Увидев ее, я частично надеялся, частично предполагал, что эту книгу я ранее пропустил. Это было не что иное, как копия того отвратительного и ужасного некрономикона, другой экземпляр которого вы так неосмотрительно купили в тот день, юный Уильямс. Я уже читал с содроганием некоторые ссылки на книгу Аль-Хазреда в других сочинениях, что покоились на этих самых полках в печально известных культах упырей графа Дерлета, безымянных культах фон Юнста и в адской тайне червей старого Людвига Принна. Но до сих пор мне никогда не выпадало шанса столкнуться с этой копией. Переплетенный в гнилую кожу некрономикон был закрыт с помощью застежек из ржавого железа, который я открыл с помощью своего перочинного ножа. Страницы рассыпались от ветхости и покрылись плесенью. Ощутимый запах разложения распространился в воздухе и атаковал мои ноздри, когда я открыл книгу и начал перелистывать ее страницы. В отличие от печатной копии, которую вы сейчас держите в руках, книга, которую я обнаружил спрятанной за полками, была рукописной. И много разных людей приложили к ней свои руки, что было явственно видно из разных сортов пергамента или бумаги, на которой она была написана, и различных стилей почерка. Мне оставалось только строить догадки о том, кто из моих предков собрал эту книгу из отдельных страниц в кожаный переплет. Действительно, только после того, как я начал замечать на некоторых страницах пометки, написанное более свежими чернилами и более современным почерком, чем у авторов старых страниц. Я узнал личность пишущего. Это без сомнений было написано рукой моего прапрапрадеда, 16-го барона нашего древнего рода. Того, кто едва избежал судебного разбирательства и последующей виселицы в последние дни маниакальных преследований ведьм и колдунов. Копия Некрономикона была очень объемной, более 1000 страниц, и всю следующую неделю я просто пролистывал ее. Мой лихорадочный ум выхватывал то здесь, то там отдельный отрывок или фразу, которые приятно возбуждали мое воображение намеками на врата, которые открывались из нашего мира в другие миры. К безднам предшествующих циклов существования и к невообразимым областям за пределами пространства и времени. Наконец, мне пришло в голову, что за этой невозмутимой шеренгой бесконечных богословских сочинений могут быть также спрятаны и другие книги или газеты. И таким образом я обнаружил защелку, скрытую в углублении древнего книжного шкафа из красного дерева. Я надавил на защелку. Скрип и стон ржавых шарниров вызвали трепет в моей душе. Через мгновение целая секция стеллажей медленно и тяжело скользнула в сторону, открывая моему взору темный, пыльный проход и марш крутой лестницы, ведущий вверх в непроницаемый мрак. Все здесь было обмотано и украшено призрачными сетями неисчислимых поколений пауков. Великая библиотека цитадели Нордхэмов находилась на самом верхнем этаже, и я хорошо знал, что не было ничего выше этой комнаты, за исключением древней каменной башни, окна которой были плотно закрыты изнутри, а единственный вход в нее запечатан кирпичной кладкой задолго до того, как я родился. Таким образом, тайна того, куда ведет эта крутая тайная лестница, пробудила во мне сильное любопытство. Задержавшись только для того, чтобы подпереть дверь тайного прохода тяжелой книгой и схватить с библиотечного стола масляную лампу, я вошел в пыльную нишу и начал подниматься по лестнице со смешанными чувствами осторожности, трепета и авантюрного ожидания, что вряд ли можно описать простыми, прозаическими словами. Ступени лестницы были сделаны из дерева, местами трухлявого из-за отсутствия ухода за ними. Толстый слой столетней пыли покрывал их. Наверху я нашел люк, который я смог открыть, только применив всю силу. Покрытые ржавчиной шарниры протестующе завизжали. Я обнаружил странную восьмиугольную комнату, почти полностью лишенную мебели. Свет моей лампы явил всего лишь стол из тяжелой древесины и большой резной дубовый стул времен якобинцев, или, возможно, сделанный мастерами эпохи Тюдора. Стол и стул располагались в самом центре комнаты. На столе находились огарок свечи в латунном подсвечнике, запылившаяся чернильница, в которой осталась темная пленка давно высохших чернил, и несколько перьев, аккуратно расположенных рядом с фолиантом, в который был вложен скрученный пергамент, обмотанный паутиной. Единственной странностью этой башенной комнаты с обычной обстановкой был огромный древний колокол из потемневшего серебра, который был подвешен к стропилам прямо над стулом. Колокол имел размеры церковного, и по его нижнему краю были проштампованы или как-то вырезаны странные угловатые символы, которые казались мне смутно знакомыми. Я вспомнил, что встречал подобные символы под названием «Руны Нукзота», но больше об этом я ничего не знал. Язык колокола был в форме перевернутого трезубца, и он был привязан длинной, покрытой смолой веревкой к странному часовому механизму из свернутых пружин, густо покрытых масляной смазкой. Очевидно, назначение этого причудливого механизма состояло в том, чтобы, раскачивая колокол без помощи человеческих рук, вызывать звон. Поскольку я не знал, для чего нужен этот колокол, я сразу же направился к столу в центре комнаты, поместил лампу на пыльную поверхность, сел на стул и начал исследовать скрученный манускрипт. Я безошибочно узнал, что почерк, которым он был написан, принадлежал моему прапрапрадеду Рутвену, лорду Нортхэму. О нем до сих пор шептали много сомнительных легенд, и написанный маслом портрет, потемневший от времени, изображал его лицо с густыми бровями и выступающими скулами. Строгой угловатой челюстью и суровым орлиным носом. Все эти наследственные черты повторялись у каждого члена нашего рода со времен самого отдаленного нашего предка. Листки были датированы 17-м столетием и, казалось, были записью серии экспериментов, но, увы, они были написаны каким-то шифром, в котором использовались буквы и цифры в соответствии с кодом или системой, которые я не мог сразу разгадать. Нетерпеливо перелистывая рукопись, я нашел, наконец, ближе к концу, один отрывок, который был написан простым английским языком. И текст гласил: «Как брахманы из Индостана использовали бесконечно повторяющийся звон маленьких колокольчиков в качестве сопровождения своей медитации, так и шаманы из Тартара и тибетские монахи-красношапочники использовали их для аналогичной цели – притупить рациональное мышление и очистить чувства для восприятия высших планов». Абдул Аль-Хазрат, его третья книга, 8-я глава. Затем следовал ряд инструкций относительно того, как завести часовой механизм, о ритме и времени использования колокола, а также о продолжительности его звона, которая наиболее подходит для эксперимента. В этот момент я начал замечать, что у меня болит голова и сердце быстро колотится. Я был уже на грани того, чтобы упасть в обморок, как женщина, если бы остался в этом замкнутом пространстве и продолжал дышать спёртым и затхлым воздухом башенной комнаты. Деревянные ставни, которые закрывали высокие окна, сопротивлялись моим усилиям открыть их. Их так сильно заклинило, что мне пришлось использовать лом, чтобы сломать ставни и позволить свежему дневному воздуху проникнуть в комнату. Я взял свою лампу и фолиант, спустился по крутой и узкой лестнице в библиотеку и сразу же вернулся к чтению Некрономикона. Я без труда нашел фрагмент, на который ссылался мой предок. Это было в третьей книге Некрономикона, которая носила название «Книга врат», и она гласила: «А также остается еще один способ, с помощью которого вы, по крайней мере, сможете увидеть то, что находится за пределами ограничений мира природы, не подвергая себя риску, связанному с выходом туда в своем теле. Посредством этого метода вы сможете отбросить завесу и заглянуть в те иные области бытия, которые наполняют наше собственное измерение и проникают через него, но все же остаются невидимыми и незаметными для смертных людей и тем самым неизвестными. Этот способ называется ритуал колокола, и в нем используется особый колокол из серебра. По его ободу нужно начертать 9-й ключ пространства, соответственно рунами Нукзота или древними буквами Аклу. Однако будьте осторожны. Не злоупотребляйте этим способом. Для тех, кто часто смотрит на запредельное, оно может стать постоянным местом их пребывания. Я читал этот отрывок снова и снова, охваченный лихорадочным возбуждением и радостью открытия, которое вы можете легко себе представить. Из-за античной формы письма, орфографии и грамматики я опасался, что это была транскрипция доктора Ди, который сам переводил Аль-Хазреда на английский язык. Упоминания об этом переводе я часто встречал во время своих исследований. По крайней мере, форма языка казалась такой же старой, как царствование той королевы из Тюдоров, во время которой процветал доктор Ди. Рукой моего прапрапрадеда было приписано замечание к этому фрагменту. И все мое внутреннее существо затрепетало от его прочтения. Он написал: способ действует хорошо. Мне не терпелось испробовать ритуал колокола, поэтому, не откладывая, я начал эксперимент в тот же вечер. Согласно записям моего предка, в процессе ритуала нужно было выпить определенное зелье, рецепт для которого давался в тех частях его бумаг, которые не были зашифрованы. Формула зелья включала в себя определенные наркотики и ядовитые алкалоиды, такие как белладонна и аконит, но поскольку я ранее пробовал эти и другие сильнодействующие наркотики, пытаясь систематически расстроить свои чувства, у меня, к счастью, эти химические вещества были в свободном доступе. С небольшим трудом мне удалось открыть ставни, которые прочно затворяли окна, позволяя холодному ветру от бушующих морских волн очищать затхлый воздух башни. Затем, установив механизмы в соответствии с инструкциями и выпив эликсир, я сел прямо под колокол из потускневшего серебра, и ритуал начался. Медленный звон колокола был глубоким и мягким, и пока он продолжался, я осознал сонное оцепенение, охватывающее мои органы чувств. Но мне было трудно точно определить, происходило ли это из-за наркотиков, которые я принял, или из-за монотонной музыки колокола. Через открытую створку окна я мог увидеть дома старого города под цитаделью и низкие холмы за его пределами. Я видел скалы, о которых хлестали волны, сверкающие под лучами восходящей луны. Постепенно, незаметно началось странное изменение, преобразующее сцены, которые находились подо мной. Сначала очертания старых домов размылись и стали нечеткими. Со временем они полностью исчезли и были заменены другим, совершенно отличающимся набором изображений, которые, казалось, накладывались на дома, как будто под воздействием какого-то таинственного колдовства. Древние дома, большинство из которых датировались эпохой Елизаветы, и которые разрушались от возраста и долгого забвения, стали новыми и свежими, словно омоложенными. Улицы из сверкающих булыжников постепенно заменялась извилистой дорожкой, которая оказалась усыпанной сверкающей слюдой, а круглые холмы и грубые скалы за городом Нортхэмом были изменены путем медленных и мельчайших градаций в ряд каменных шпилей, похожих на зубы, шероховатые и не выветрившиеся от столетий ветров и дождей, подобно горам на самой луне. За игольчатыми шпилями из голого камня теперь больше не двигались волны моря. На их месте бурлил и кипел вязкий черный пар, который казался тяжелее воздуха и переливался беглыми вспышками странных и незнакомых оттенков, которым я не мог дать название. Луна уже давно исчезла с небосвода, который изменился от бездонного черного до своеобразного оттенка вспыхивающего пурпура, по которому теперь плыли луна за луной из светящегося перламутра и бледного опала. По смещению лучей многих лун я понял, что усыпанная следой улица или тропа, которая была пуста, теперь заполнилась странной компанией призраков, носивших одеяния многих стран и далеких веков. Здесь шел солдат в бронзовых наколенниках и с нагрудным знаком римского легионера, а рядом с ним представительная фигура в строгом сукне и в шапке пуританского божества. Шаркающий житель Востока в оранжевом халате из мерцающего шелка сопровождался саксонскими крестьянами в грубых самотканых спецовках с копнами соломенно-желтых волос и гамашами, сплетенных из лоскутов ткани. А люди со смуглыми лицами в тюрбанах и фесках шагали по сверкающей тропе. Их нижние конечности были завернуты в объемные панталоны, а кривые сабли они заткнули за пояс. Пока я очарованно смотрел, как проходит эта процессия людей из каждой нации и эпохи, я постепенно сознавал, что другие, более смутные и нечеткие образы сопровождали их. Странные, тощие, обнаженные фигуры с головами, имеющими клювы, и со сложенными перепончатыми крыльями, похожими на китайский веер. Но у этих других была какая-то любопытная особенность, из-за которой мне было очень сложно разглядеть их чужие детали. Как будто сама материя, из которой состояли их тела, игнорировала свет множества опалесцирующих лун. Или как если бы мои органы зрения были слишком грубы, чтобы четко различать их очертания. Эта сверхъестественная толпа казалась привязанной к общему для всех месту назначения. Как будто все эти люди подались в какое-то безымянное паломничество, характер которого я не мог понять. Но после долгого наблюдения я с тревогой осознал, что цель их паломничества — ничто иное, как тот самый замок, в башне которого я сидел на троне. Или это причудливое и неописуемое здание занимало то же самое место в иной, альтернативной реальности или в странном, неземном измерении. Только тогда я подумал о тех жутких склепах, которые, по слухам, существуют далеко ниже самых нижних подвалов цитадели Нортхэмов. Там находилась пещера, высеченная неизвестными руками до начала земной истории, для какой-то тайной и скрытой цели, неизвестной мне. В тот момент меня охватило странное беспокойство, причину которого я не мог объяснить, но этого было достаточно, чтобы нарушить мое спокойствие до такой степени, что видение размылось и исчезло, а странные новые дома, слюдяные тропинки, острые шпили голой скалы сменились известными и знакомыми мне собратьями нашего измерения. Я пробудился от состояния, похожего на транс, узнав знакомую обстановку комнаты. Звон колокола прекратился. Я чувствовал себя оцепеневшим и сонным. Я не был уверен в том, что увиденная сцена не являлась глубоким сном, вызванным влиянием наркотиков. Каждую ночь, После этого я повторял эксперимент, испытывая восторг и удивление. Открывая что-то новое, чего ранее не наблюдалось в том неземном ландшафте. Там, где за деревней росли корявые и древние дубы, в моем мире сновидений прорастали чудовищные и непристойные грибковые растения с неприличными раскачивающимися луковичными головками. Все полосатые или пятнистые, или пестрые с угрюмым малиновым цветом, лихорадочно ярко-красно-оранжевые. Цвета зловещего пурпура, ядовито-зеленый. За грибной рощей я видел причудливые скрученные деревья. Их змеиные и морщинистые стволы извивались с нездоровой жизнеспособностью, словно волнистые гадюки. Деревья эти как будто стремились дотянуться до бледных и прокаженных лун, которые дрейфовали по пурпурному небу, где удивительные звезды вспыхивали и мерцали в странной последовательности, будучи чуждыми созвездием нашего земного неба. Однажды я увидел далеко-далеко, в неземном море, на фоне извивающегося тумана, величественный корабль с парусами из роскошного, сверкающего гобелена. Корабль настолько сильно отличался от любого судна, когда-либо бороздившего наши земные моря, что это намекало на существование родных для него портов где-то за луной, как будто он плыл сюда через неописуемые бездны пространства. Но всегда во время этих ночных видений присутствовали сверкающие дорожки, наполненные пестрой ордой паломников, идущих сюда из каждой эпохи и нации. Жрецы-друиды в мрачных мантиях и венках из дубовых листьев, с золотыми серпами в руках. Кроманьонские охотники, одетые в волосатые звериные шкуры, несущие длинные копья с каменными наконечниками. Скифские лучники, худые и бесхитростные персы в шапках-митрах, египетские иерофанты, чьи головы были покрыты клафтами из накрахмального холста, а на их лбах крепились мистические уреи, полуобнаженные дикие пикты, высокие норманы в сверкающей кольчуге, полузакрытой длинными сюртуками, украшенными алыми геральдиками. И даже среди этих знакомых фигур, которые словно шагнули со страниц учебников истории, бегали в припрыжку или ковыляли те изможденные и неуклюжие другие, которые не имели никакого сходства с земными формами жизни, но были ужасающими гибридами, имеющими сходство с людьми и животными, ящерицами и насекомыми. И каждый раз, когда я повторял ритуал колокола, казалось, что моя способность воспринимать этих других слегка усиливалась, пока, наконец, я не увидел их чуждую анатомию, которая словно возникла в каких-то надземных сферах. Я смог увидеть их так же ясно и отчетливо, как я вижу тебя сейчас. Но только после 11-го повторения эксперимента произошло нечто, из-за чего я сделал перерыв, так как ледяной ужас поселился в моей душе. Я высунулся из окна башни, глядя с восхищением и очарованием на нахлынувшую толпу, когда один из других, медленное и неуклюжее звероподобное существо, тучная и мясистая оболочка которого была покрыта ужасными опухолями и ненормальными наростами, похожими на рудиментарные щупальца или усеченные хоботки, остановила свое ковыляние и подняло голову со множеством глаз и плоскими бровями и посмотрела мне прямо в глаза. Я отпрянул от окна, потрясенный до глубины души внезапным и безымянным страхом. Но страха от того, о чем не могу сказать. И дрожа вернулся к большому резному стулу и сжался в нем. Звон древнего серебряного колокола прекратился, и в комнате воцарилась напряженная сверхъестественная тишина. Пока эти проклятые луны, излучающие холодный и перламутровый свет, нависали над безграничными перспективами странного и прекрасного, но все же ужасающего мира за пределами моей башенной комнаты. Затем я с дрожью вспомнил слова предостережения, которыми Абдул-Аль-Хазрет закончил свою главу. Ту самую, что отметил знаменитый колдун, мой прапрапрадед, и которая привлекла мое внимание. Однако, будьте осторожны, не злоупотребляйте этим способом. Для тех, кто часто смотрит на запредельное, оно может стать постоянным местом их пребывания. Но, по правде говоря, разве я продолжал свои эксперименты дольше, чем можно? У меня не было возможности узнать, было ли это правдой, но я решил прекратить использование наркотического зелья и звона колокола в дальнейшем. Но все же я не смог сдержать своего любопытства относительно истинной цели этого внеземного и вневременного ночного паломничества, которое я наблюдал так много раз. Паломников привлекали склепы или пещеры под самым фундаментом цитадели Нортхэмов, которые были так необъяснимо защищены от всех попыток уничтожить его в течение стольких бесчисленных поколений и столетий. Таким образом, на следующее утро после пробуждения от беспокойных и обрывочных снов, которые были неописуемо отвратительными и смутными, и помнились лишь наполовину, я спустился в подвалы под цитаделью и нашел, наконец, запечатанный и запертый люк из старого черного дерева, который в течение невыразимых столетий охранял свою тайну от людских глаз. Ключи к склепу были примитивной формы и громоздкие, а замки были съедены ржавчиной и тлением. Но проявив настойчивость, я наконец смог открыть люк и отважился спуститься вниз, держа в руках масляную лампу, чтобы хоть немного осветить себе путь. Возраст склепа было невозможно определить. Он был грубо высечен примитивными орудиями в твердом граните скалы, на которой мои самые дальние предки возвели цитадель Нортхэм. В склепе царил глубокий стигийский мрак. Здесь столетия не было света. В дальних помещениях я обнаружил каменные гробницы моих предков. Их даты смерти шли в обратном порядке, поколение за поколением, вглубь бездны времени. Но нигде в этом месте я не видел того, что могло бы быть целью или святыней тайных паломников, за которыми я наблюдал из своего орлиного гнезда каждую незабываемую ночь. И только в самом дальнем конце склепа я наткнулся на то, что оказалось конечной наградой за мое погружение в жуткую тайну нашего древнего рода. Огромный, грубо высеченный из черного базальта гроб, тяжелую крышку которого я с трудом сдвинул. Я наклонил лампу так, чтобы можно было заглянуть внутрь. И от одного страшного взгляда на то, что целое столетие милостиво было скрыто от людских глаз и о чем никто не знал, тощее и блестящее, почти бесплотное существо, которое корчилось и извивалось в отвратительном зловонии своей собственной слизи. Это костистое и голое, но не мертвое существо, чья плешивая голова была похожа на череп, внезапно вскочило, словно хотело посмотреть своими слепыми глазами на меня. Это гадкая, белая, нечистая аномалия, на особенные черты, которые я смотрел с душераздирающим чувством узнавания. Я завопил и выронил горящую лампу из своей ослабевшей руки. Лампа разбилась внутри саркофага, охватив жидким пламенем извивающееся чудовище, которое визжало и мучительно корчилось в пламени, но не сгорело и не умерло. И, крича в паническом безумии, я бросился прочь из этого неописуемого склепа самых глубоких ужасов, закрыв парализованными руками люк позади себя, и сбежал, спотыкаясь спиральной лестнице к безопасности и здравомыслию нормального повседневного мира. В ту ночь я швырнул отвратительный некрономикон в пламя камина, а также сжег все бумаги, которые я нашел в этой проклятой башне. Вылил до последней капли гнусное и отвратительное зелье в канализацию, поклявшись никогда больше не рисковать своей душой или здравомыслием ради того, чтобы утолять жажду воображения в этом кошмарном мире полутеней за пределами завесы. На следующий день, испытывая тоску по обществу людей и их голосам, я впервые за несколько недель покинул замок в поисках трактира, где можно было бы избавиться от своих невыносимых воспоминаний среди шумной компании с кружкой крепкого пива в руках. Из трактира я пробирался домой в сумерках и уже достиг начала тропинки, которая круто поднималась к воротам замка, когда колокола в деревенской церкви начали свой перезвон. Эта страшная музыка, столь ужасно похожая на монотонный звон того мрачного и зловещего серебряного колокола, заставила меня содрогнуться до глубины души, и я почти поднялся по тропинке к цитадели Нортхэмов, когда внезапное, необъяснимое головокружение охватило меня, и я был вынужден прислониться к углу ближайшего здания из-за вызванной головокружением тошноты. Я закрыл глаза, пытаясь справиться со странной слабостью, овладевшей мной, и открыл их, наконец, чтобы посмотреть на гладкие булыжники под ногами, но увидел только рассыпчатую и блестящую слюду. В панике полного ужаса я озирался изумленным, непонимающим взглядом, отмечая своеобразную новизну старых домов. Я смотрел в бездонные глубины пурпурного неба, где бледные луны из призрачных опалов косились вниз, словно насмехаясь над моим положением. Теперь вокруг меня возникло движение толпы странно одетых незнакомцев, объединенных ужасной целью, о которой я уже знал. И одним из идущих было мясистое, распухшее, похожее на труп существо, имевшее ненормально большое количество конечностей. Оно повернулось, чтобы усмехнуться прямо мне в лицо, и мои глаза расширились от ужаса и неверия в происходящее. И все это время колокол звенел и звенел, и я знал, что безнадежно и безвозвратно потерян из-за проклятия более ужасного, чем угрозы в любом земном вероучении. В тот самый час я оставил навсегда древний замок моих предков и бежал в Лондон, поклявшись никогда не возвращаться к тому прибежищу ужаса, где я так опрометчиво и неосмотрительно осмелился совершить богохульство в своем стремлении сорвать завесу, которая отделяет наши нормальные и привычные сферы от областей неописуемой непристойности, которая находится далеко, но в то же время ужасно близко к нам. Я рад, что сжег некрономикон, и вы должны были сделать то же самое, юный Уильямс, потому что есть вещи, о которых людям не положено знать. И зрелище самой преисподней, на которое не смеет смотреть здравомыслящий человек. И все же я кричу и съеживаюсь, когда звонят церковные колокола, и даже в своих снах, и в каждый час бодрствования перед моими глазами встает последняя картина, которую я видел в склепе. Неумирающее существо, поднимающее свою бесплотную голову, чтобы взглянуть слепыми глазами в мои глаза. И я увидел и понял эти густые брови, выступающие скулы, суженная и угловатая челюсть и суровый орлиный нос. Те самые черты, которые наследственность наложила на каждого члена моего рода с незапамятных времен и дней жизни моих самых отдаленных предков.